Специальный проект «Радио Спутник». Детство. В первую очередь оно ассоциируется с мультфильмами. «Кот Леопольд», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино», «Снежная королева», «Винни-Пух» и «Фунтик». Все они были сняты на одной студии – «Союзмультфильм». За свою долгую историю «Союзмультфильм» выпустил больше 1500 мультиков, которые с удовольствием смотрят и взрослые, и дети. А началось все 10 июня 1936 года.
У старых добрых советских мультфильмов есть множество преимуществ перед западными и современными отечественными. Конечно, изначально «Союзмультфильм» и, соответственно, советские мультики возникли как подражатели диснеевских произведений, но они превзошли их и во многом потому, что представляли собой продукт иной цивилизации, иной культуры. Очень скоро мастера «Союзмультфильма» выработали свой неповторимый стиль, который до сих пор считается классикой мультипликации. В конечном итоге картины советской киноиндустрии завоевали любовь не только советских детей, но и зарубежного зрителя. Но случилось это далеко не сразу, рассказывает кинокритик, куратор культурных проектов «Союзмультфильма» Павел Шведов.
Понятно, что не с самых первых фильмов она получила какое-то международное призвание. Да? Сначала необходимо было наладить производство, выйти на определенный художественный уровень. И вот такие первые фильмы, которые стали успешными на международных кинофестивалях либо получили признание у зарубежной аудитории, они стали появляться уже в послевоенное время. Считается, что таким первым известным фильмом, который стал популярен за рубежом или стал, по крайней мере, известен, стал фильм «Песенка радости» 1947 года.
Просыпайся, лиска, лень, на поляне снег растаял, греет солнышко теплей, прилетела птичек стая, взятел мозг, застучал, побежал ручей с пригорка, зажурчал. После сна снова к нам возвращается весна.
Добрый советский мультик «Песенка радости» о вечном противостоянии консерватизма и новых веяний. В основе сюжета история маленькой девочки, которая живет вместе с братом на Крайнем Севере, там, где полярная ночь длится долгие месяцы. Однажды девочка провожает своего брата на охоту, а сама принимается петь песню о красногрудой птичке, которая вот-вот прилетит и разбудит весну. Услышав песню, к огню приходят маленькие зверята, которые тоже ждут не дождутся прихода весны. Вместе с девочкой они отправляются за хворостом для костра и слышат долгожданную птичку. Но злая зима тоже ее услышала и решила заморозить. И, конечно же, после серии увлекательных приключений добро побеждает зло, и приходит весна. Мультфильмы – это важнейшее образовательное средство, поскольку они сопровождают становление личности детей. Они являются одним из первых источников формирования мировоззрения ребенка. Из них он зачастую впервые получает информацию о явлениях, ему недоступных в повседневной жизни. И от того, какие образы первыми попадут ему в психику, может зависеть его судьба и вся дальнейшая жизнь. Причем важно, чтобы образы различных мультфильмов не противоречили друг другу, а создавали единую мировоззренческую картину для ребенка. Практически все советские мультфильмы построены на сюжете взаимодействия личности и коллектива, личности и общества. Причем таких взаимоотношений, когда коллектив и общество является не враждебной личности средой, а средой жизни. Они учили правильному, социальному, доброму и плодотворному взаимодействию с собственным социальным окружением. Они показывали пороки и показывали их так, как некое нефатальное отклонение от нормы, всегда преодолимое и исправимое отклонение. Неудивительно, что они нравятся детям во всем мире. Но чтобы завоевать любовь, необходимо продвигать мультфильмы. И для этого существовало два направления, рассказывает кинокритик куратор культурных проектов «Союз мультфильма» Павел Шведов.
Когда мы подходим к вопросу о том, как воспринималась советская мультипликация за рубежом, то стоит разделять два, ну, в какой-то степени независимых друг от друга мира. Мир, с одной стороны, фестивальный, мир короткометражной мультипликации, которая конкурирует на конкурсных фестивалях, а отдельная совершенно другая жизнь у фильма могла быть связана именно международным прокатом, с деятельностью организации «Совэкспортфильм», которая занималась пропагандой советского кино, не только анимационного, но в первую очередь игрового, на зарубежных рынках.
Особое развитие фестивального направления началось в 60-х годах с созданием Международной ассоциации анимационного кино. Ее история началась в 1960 году во французском Анси. Известный канадский аниматор Норман Макларен был избран первым президентом АСИФА. Советский Союз был тоже представлен в ассоциации. Обычно одним из руководителей обязательно избирался кто-то из советских мультипликаторов. Иван Иванов Вано, Эдуард Назаров, Федор Хитрук, Юрий Нарштейн и многие другие режиссеры «Союз мультфильма» принимали активнейшее участие в работе ассоциации. АСИФА занималась налаживанием межгосударственных связей и организовывала международные фестивали. Крупнейшими из них были фестиваль во французском Анси и в хорватском Загребе. И победители этих фестивалей пользовались коммерческим успехом, рассказывает кинокритик, куратор культурных проектов «Союз мультфильма» Павел Шведов.
Очень часто лидерами становились в том числе эти фильмы, про которые мы сейчас говорим, как про вполне успешные у советских зрителей, да, картины. Например, те же самые фильмы Юрия Нарштейна, фильмы Федора Хитрука, да, они оценивались достаточно высоко на международных киносмотрах. И за рубеж продавались как и полнометражные фильмы, так и какие-то циклы, да, которые создавались в Советском Союзе. И самым известным циклом, получается, был «Ну, погоди».
Мультсериал о похождениях волка и зайца стал одним из символов советской мультипликации. Герои этой, без преувеличения, эпической саги полюбились большим и маленьким зрителям во многих странах мира и даже проникли в виртуальную реальность. В 1984 году была выпущена одноименная карманная компьютерная игра. Кстати, на сайте «Союз мультфильма» и сейчас можно в нее поиграть. Изначально создатели мультфильма предполагали, что волка озвучит Владимир Высоцкий, но знаменитый поэт и исполнитель в то время находился в опале, поэтому к участию в проекте привлекли Анатолия Папанова, хриплый голос которого и стал визитной карточкой мультперсонажа. Удивительно, что практически все режиссеры отказались от мультфильма. Лишь Вячеслав Котеночкин заявил: «В этом что-то есть», и оказался прав. Советский вариант «Тома и Джерри» быстро стал популярен не только в странах социалистического лагеря, но и во всем мире. А в 2010 году Монетный двор Польши даже выпустил памятную коллекционную монету с изображением зайца и волка.
Ну, погоди!
Еще одним знаковым анимационным сериалом стал «Крокодил Гена». Наверняка создатели образов «Крокодила Гены» и «Чебурашки» даже не предполагали, какую популярность персонажи четырехсерийного мультфильма обретут во всем мире, особенно, конечно, последний. Нелепый зверек, напоминающий не то медвежонка, не то зайца, плод фантазии знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского. Как утверждал автор, идея пришла к нему, когда писатель был в гостях у знакомых, маленькая дочка которых расхаживала по дому в длинной пушистой шубе, постоянно спотыкаясь и падая. После очередного раза отец девочки воскликнул: «Ой, опять чебурахнулась!» Успенского заинтересовало оригинальное слово, которое он затем и использовал в книге.
Опять чебурахнулся. Фу ты, чебурашка какой.
Эта мультипликационная парочка, пожалуй, одна из самых узнаваемых в мире. В 1970-х годах в Швеции даже выходили циклы детских теле- и радиопередач, в которых присутствовали образы крокодила Гены и Чебурашки. Кстати, сюжетно шведская версия никак не связана с советскими мультфильмами. Но совершенно необъяснима любовь японцев к Чебурашке. В 2003 году компания SP International приобрела у Союзмультфильма права на распространение этих мультобразов до 2023 года. А в 2009 году в Японии стартовал показ анимационного сериала «Чебурашка Арере». Кроме этого, в Японии вышел ремейк первого мультфильма «Крокодил Гена», полностью повторяющий сюжет оригинала, и несколько других анимационных работ, посвященных любимым героям. «Крокодил Гена», «Чебурашка» и их друзья радуют и вдохновляют уже не одно поколение зрителей. В некоторых городах России персонажи даже увековечены в памятниках, а в Москве 29 мая 2008 года был открыт музей «Чебурашки».
Мы строили, строили, и, наконец, построили! Ура!
Особым прорывом в мультипликации стало появление пластилиновой вороны. Начинающий мультипликатор Александр Татарский выручил телевизионное начальство и сделал анимационные заставки по всем видам спорта к Олимпиаде 80, а за это ему разрешили снять любой самостоятельный мультфильм. Татарского вдохновил стишок Эдуарда Успенского «Жил-был один слоненок, а может не слоненок». Режиссер нашел неординарное решение делать картину из пластилина, чтобы подчеркнуть игру в неопределенность, которая была в тексте. Но именно по этому стихотворению Успенского уже был сделан мультфильм, а снимать новый начальство категорически запретило. Но уже через пару дней Успенский привез режиссеру мятую бумажку, где было уже другое стихотворение «А может быть ворона? А может быть собака?». Он просто взял тот же прием и похулиганил с известной басней Крылова «Ворона и лисица». Написание музыки было доверено непрофессиональному музыканту Григорию Гладкову. На изготовление мультфильма ушло 800 килограммов пластилина, а сам процесс съемок происходил задом наперед. Сначала на стекле лепили необходимую картину, потом ее ломали, после чего пленку крутили в обратном направлении. В итоге казалось, что объекты появляются из бесформенной массы сами с собой. Веселый и абсурдный мультфильм долго не хотели выпускать, называя его безыдейным. Ситуацию спас режиссер Ильдар Рязанов. В то время он вел на телевидении передачу «Кинопанорама», где и пустил в эфир пластилиновую ворону. В отличие от чиновников, зритель принял мультфильм очень тепло.
Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать.
Порой ритм современной жизни настолько динамичен, что от усталости буквально опускаются руки. Не придумаешь лучшего способа отдохнуть от забот и трудовых моментов, чем просмотр вместе с семьей увлекательных, ярких и таких дорогих сердцу мультфильмов. Именитые режиссеры, мультипликаторы и актеры старались создавать настоящие шедевры. Эти анимационные ленты не просто динамичное и красочное действо. Они учат доброте, честности и хорошим манерам. Это и объясняет популярность каждого мультика даже спустя десятки лет.
Специальный проект «Радио Спутник».